Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И этот сегодняшний наш эфир предназначен для рассмотрения аргументов атеистов. Если вы атеист, то добро пожаловать. Это как раз возможность для вас поставить ваши вопросы. Я знаю, что вот часто атеисты говорят, что у них есть вопросы, на которые христиане не могут ответить. Но вот как раз это передача для вот этих как раз таких трудных вопросов. И если вы не атеист, но вот вы как-то столкнулись с вопросами атеиста, то тоже добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их у нас на сайте teos.fm. И там будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно отправлять нам вопросы на почту, мне напрямую, на почтовый ящик. Ask Сергей@list.ru. Ask Сергей@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская U. Ну, и эти вопросы будут лежать у меня в ящике. Я на них отвечу в следующем эфире, если вы нас слушаете в повторе. И я еще раз хочу выразить благодарность всем, кто поддерживает нашу радиостанцию. Мы вещаем в очень большой степени благодаря тем, кто присылает нам свои 100, 200, там, 500 тысяч рублей. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там вот в уголке есть кнопка. Или если вы хотите поддержать избирательно вот именно эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос», вот этой передачи. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, я понял, христианство – это концепция политического флюгера. Расскажите, как именно, согласно Библии, лично вы любите своих врагов, коммунистов и советскую власть? Вообще, ваше познание и оценки истории Советского Союза чудовищно невежественны. Ну, христианство – это вообще не про политику. Когда, понимаете, мы все умрем. И мне на смертном одре будет абсолютно неинтересно, какую там политическую позицию я занимаю. Я буду находиться в состоянии перехода в тот мир, где политики не существует. Где не существует коммунистов, там, демократов, либералов, там, фашистов. Никого там нет, нет никаких политических направлений, где никто не спорит о том, чей Крым там, и так далее. Потому что мы все окажемся на смертном одре, и очень полезное душевное упражнение представляет себе, а что я там буду делать на смертном одре, что меня будет волновать, что для меня будет важно, о чем я буду считать необходимым вообще, вот там, копья ломать. И вот христианство, оно про нашу встречу с окончательной последней реальностью смерти и суда Божия. Вот мы все умрем, и нам предстоит прийти на суд Божий, и в результате войти или в вечную радость, или в вечную погибель. И это имеет значение. Политика значения не имеет. Ну как, скажем так, она имеет значение крайне ограниченное. Поэтому христианство, оно вообще не про политику. Христианство, оно про жизнь вечную и блаженную. И для нашего вечного спасения имеет значение не с какими политическими убеждениями мы придем к краю могилы, а в каких отношениях со Христом. И любовь к людям, она проявляется в том, чтобы помочь людям обрести наивысшее благо, вечное спасение в Господе нашем Иисусе Христе. И это значит, что любовь к людям проявляется далеко не всегда в том, что мы с ними соглашаемся. Любовь не в том, чтобы поддерживать ту или иную там политическую идеологию. Людям могут быть очень дороги там Ленин или Сталин или Сёкая Сахара, или Гитлер или еще какие-то политические вожди, но следовать за ними есть тяжкое и пагубное обольщение, которое разрушит жизнь человека и не принесет ему никакой пользы. На смертном одре никакой не будет пользы от Ленина, Маркса и всех его огромных трудов. На смертном одре нам будет польза только от Иисуса Христа. Если мы действительно любим нашего ближнего и желаем ему обрести вечное благо, мы должны увещевать его обратиться от идолов, в том числе политических идолов, к Богу живому, который только и может нас спасти. Я часто слышу, Алекс спрашивает, я часто слышу от вас, что Христос на 100% человек, на 100% Бог. Я, как логически мыслящий человек, понимаю, что данная фраза – бессмысленный набор слов. Скажем, как круглый квадрат или пересекающиеся параллельные прямые. Эти фразы пустые, ничего не значат. Суть математических процентов заключается в том, что это все и нет ничего помимо этого. Если может быть что-то еще, значит, это по определению не 100. Почему церковь и вы, в частности, пользуетесь определением, якобы что-то объясняя? С таким же вопросом на вопрос, как мог умереть Христос на кресте, ведь он Бог, вы могли бы отвечать фразой «Авада Кедавра». Это бессмысленный набор букв. И слов объяснял бы смерть Христа ничуть не лучшую фразу, что он был на 100% человек, который мог умереть, на 100% Бог, который не умирает. Ну, я бы сказал так, что 100% не исключают ничего. Я на 100% являюсь мужем своей жены, и я на 100% являюсь ведущим радио «Теос». И что? И как-то одно исключает другое? Я думаю, что никак. Я на 100% принадлежу к мужскому полу. И я на 100% принадлежу к Русской Православной Церкви. Это никак вообще друг друга не вытесняет. Было бы абсолютно бессмысленно говорить, что я там на 65% принадлежу к мужскому полу и на 35% принадлежу к Русской Православной Церкви. Вот это было бы бессмысленно. Я являюсь полностью мужчиной, полностью членом церкви. То есть обладать на 100% одной природой и на 100% другой, в этом абсолютно никакого противоречия нет. И поэтому сказать, что Христос на 100%, Бог на 100% человек, я думаю, вполне уместно. Правда, халкидонский догмат этого не говорит о процентах, это уже современная манера выражения, которой не пользовались тогда. Он говорит, что Христос есть совершенный по божеству и совершенный по человечеству. То есть он обладает двумя природами. Никакого логического противоречия в этом нет. Точно так же, как, не знаю, там, нет никакого логического противоречия в том, чтобы сказать, что, не знаю, там, наследник престола, он на 100% наследник и на 100% мужчина. Это просто две характеристики, которые не конфликтуют друг с другом. И вот Христос является в этом отношении полностью Богом и полностью человеком. И как человек он принимает смерть на кресте. Мы можем сказать в этом отношении, что Бог умер за наши грехи. Апостол Павел говорит в Деяниях, он там наставляет пресвитеров пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Мы можем говорить о крови Иисуса Христа, как о крови Бога, излиянной за нас, потому что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. Мы точно так же можем говорить, что Мария – это Богородица, потому что она родила младенца, родила в природе, но этот младенец в то же время является по пророчеству Исаии Богом крепким, и таким образом она родила Бога. Поскольку мы можем говорить такие вещи, поскольку в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. И то, что происходит с человеком и Иисусом, тоже происходит и с Богом, мы можем так сказать. Хотя божественная природа не рождается, не умирает, не стареет, не претерпевает страданий и, конечно, не умирает. Но мы можем сказать, что Бог все это претерпел, поскольку в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. И тут не происходит какого-то вытеснения, потому что это просто две разные природы. Это, если еще привести аналогию, там принц этот, Чарльз в Британии, он какое-то время служил в Афганистане, там в каком-то чуть ли не рядовом, но, по-моему, в каком-то мелком офицерском чине. Ну, допустим, рядовым. И мы можем говорить, что вот там этот Чарльз, он одновременно рядовой, и он принц. Он на 100% рядовой, и он на 100% принц. И это абсолютно не исключает одно другого. Точно так же Христос есть на 100% Бог, на 100% человек. Одно не исключает другого. Важно подчеркнуть, в чем смысл выражения 100%, что ни та, ни другая природа никак не умолилась. Он совершенно Бог и совершенно человек. Так, почему вы выступаете против коммунизма? Разве идеалы социальной справедливости противны учению Христа? Ой, вы знаете, проблема в том, что слово «справедливость», оно не означает ничего. Вот, любая группа людей заявляет, что ее требования справедливы. Не было на свете ни одной группы людей, которая бы там за чего-то боролась, ни одной державы, ни одной корпорации, ни одной партии, которая бы говорила, знаете, наши цели несправедливы, и мы вам прямо об этом говорим. Абсолютно любое политическое движение заявляет о том, что оно за справедливость. И поэтому тут, когда мы говорим за социальную справедливость, ну что мы имеем в виду вообще? Что называется социальная справедливость? Это, не знаю, массовые расстрелы духовенства, раскулачивание. Я не думаю, что массовые убийства невинных людей являются чем бы то ни было справедливым. Поэтому я как раз не считаю, что в этом отношении христианство и коммунизм имеют что-то общее. Так, известный атеистический публицист Сэм Харрис говорит, что существует объективный моральный критерий – это благополучие всех чувствующих существ. Таким образом, люди могут строить свою мораль без Бога. Что бы вы на это сказали? Я бы на это сказал, что откуда берется долженствование в этой системе? Потому что, да, мы можем, есть масса там систем, которые строятся, там, утилитаристы, например, они строят систему на том, что надо стремиться к максимальному счастью для максимального числа людей, или, там, максимального числа чувствующих существ, как в расширенном варианте. Там есть люди, которые говорят, что нет, надо стремиться к добродетели. Вот добродетель – это главный критерий нравственного поведения. Есть люди, которые говорят, нет, надо думать о последствиях. Вот последствия – это самое главное в моральном выборе. Но все эти моральные системы, они не отвечают на вопрос, почему ты должен. Они исходят из того, что ты должен стремиться к благу. И дальше начинают формулировать, в чем благо состоит для всех существ. А почему должен-то? На этот вопрос они не отвечают. Этот вопрос у Сэма Харриса и у всех остальных он неизбежно повисает в воздухе. Потому что, а где есть обязывающая инстанция? Кто тебе говорит, что ты должен? Как, что такое благо всех чувствующих существ? Ну, на каком-то примитивном уровне можно понять, чтобы зубы не болели. Это да, это понятно. Но а дальше? Допустим, зубы не болят, там, что дальше? В чем состоит благо всех живых существ? Поэтому любая этическая система, которая выносит Бога за скобки, она непонятно откуда берет моральное долженствование. Почему я должен? Почему я должен стремиться? Почему я не прав всех существ? Существует масса этических систем, которые не стремятся к благу всех существ. Которые вот, ну, там, социал-дарвинисты, там, эти, национал-социалисты, которые скажут, что природа так устроена, что она развивается благодаря тому, что неприспособленные умирают, их съедают более успешные соискатели. И поэтому заботиться о благе неприспособленных – это противно природе. Тоже этическая система. Как мы можем сказать, что она плохая, а система Сэма Харриса хорошая? Кто нам об этом скажет? Кто у нас может выступить в качестве третейского судьи? Поэтому выстроить последовательную моральную систему с долженствованием без Бога просто не получается, просто невозможно. любая моральная система, она строится, исходя из того, что у человека есть моральные обязательства. Сейчас мы будем определять, какие. Хорошо, а с чего вы взяли, что у человека есть моральные обязательства? То есть вот этот момент, он просто проглатывается. Когда люди говорят, что есть масса этических систем, которые не включают в себя Бога, это верно в том плане, что там утилитаризм, например, он строится, да, совершенно без каких-либо отсылок к Богу, но он не отвечает на вопрос, а почему ты должен. Там утилитаристы, Сэм Харрисон, в общем-то, он действует в традиции утилитаризма. Они говорят, что нужно стремиться, ты должен стремиться к наибольшему счастью для наибольшего числа людей или там вообще всех чувствующих существ. Но они отвечают на вопрос, почему ты должен. Чего вы взяли, что я должен? А может, я социал-дарвинист? Может, я считаю, что чем раньше неудачники сдохнут, тем лучше для всех будет, для мироздания? Может, я считаю, что цель состоит в том, чтобы вывести сверхчеловека? Может, я не цианец? На каком основании вы могли бы утверждать, что я в этом случае буду неправ? И поэтому выстроить последствия без отсылки к Богу невозможно. В тех системах, где Бог выносится за скобки, подразумевается некий нравственный долг, как что-то само собой разумеющееся. Но не разумеется сам собой, нужно его как-то обосновывать. Панчин, Александр пишет, Панчин и Савельев часто приводят примеры, что воздействие на определенные участки мозга может менять личность человека и даже больше. Этим они намекают, что сознание — лишь функция мозга. Как им отвечать? Ну, знаете, вот моя личность, она зависит от того, насколько я хорошо выспался. Не болит ли у меня желудок? Как у меня вообще там дела? Не случилось ли каких-то событий, которые меня раздражают там, или огорчают? Не наткнулся ли я на какое-то там неприятное мне сообщение в Фейсбуке? И, ну, так, Фейсбук — это ментальное, да, это уже. Но вот, ну, я знаю, что мое поведение и мое самочувствие, оно сильно зависит от моего физического состояния. И что? Что? Если, не знаю, там, у человека болят зубы, или желудок у него болит, или еще что-нибудь у него там, мигрень у него, он будет себя вести по-другому немножко, чем человеку, у которого ничего не болит. И мы знаем, что, да, конечно, поведение людей меняется в зависимости от их физического состояния. И что? Каким образом это бы доказывало, что личность сводится к мозгу? Вообще, что касается воздействия на участки мозга. Понимаете, в чем проблема, главная проблема всего этого биологизаторства? В том, что если личность — функция мозга, то доводы самих атеистов на этом умирают. Ну хорошо, допустим, мы доказали, что все религиозное мышление — это продукт мозга. Но ведь тогда любое вообще мышление — это продукт мозга. Если вы не должны доверять своему религиозному опыту, религиозному мышлению, потому что это продукт мозга, то вы точно так же не должны доверять своему атеистическому мышлению, потому что оно продукт мозга. Если, понимаете, если, как мы уже много раз об этом говорили, если все в наше мышление и произволение сводится к материальной причинности, это значит, что у нас нет свободной воли. Большинство материалистов это спокойно вообще признает. Некоторая часть материалистов, они компатибилисты, они просто переименовывают понятие свободной воли. Но вот в смысле то, что называется либертарианская свободная воля, способность принимать свои собственные решения, за человеком не признать ни те, ни другие. Но для того, чтобы рассмотреть аргументы Панчина и Савельева, я должен был бы предпринять ряд актов свободной воли. Я должен был бы принять решение, я хочу рассмотреть эти аргументы. Я должен был бы принять решение, я хочу сделать на их основании определенные выводы. И это было бы невозможно, если бы у меня не было свободной воли. И любая аргументация, которая имеет целью обосновать, что у меня нет свободной воли, она уничтожается, потому что она обращается ко мне с запросом: рассмотри наши аргументы и приди к выводу, что у тебя нет возможности не рассматривать аргументы, не приходить к выводу. Потому что для всего этого нужна свободная воля. Поэтому биологизаторство, когда люди говорят, вот мы там воздействовали на участки мозга, и там, поведение человека изменилось, естественно, еще бы оно не изменилось, оно от зубной боли меняется. И поэтому из этого следует истина материализма, это просто, я даже не знаю, насколько это грандиозная ошибка. Это даже не ошибка, это упорная вера в нечто очевидно абсурдное. Потому что, как вам сказать, люди утверждают, что они приходят к своим выводам при помощи мозга, и при этом они утверждают, что мозгу нельзя доверять, потому что действие мозга, оно полностью обусловлено материальной причинностью. Но это абсурд, это внутреннее противоречие. Это как если бы, там, не знаю, вот представьте себе, у нас компьютер. С одной стороны, мне предлагают пользоваться вычислениями этого компьютера, с другой стороны, говорят, что ему нельзя доверять. Но если нельзя доверять, как я могу пользоваться его вычислениями? Если деятельность мозга сводится к чисто материальной причинности, то как я могу доверять вашим или хотя бы своим доводам? Потому что, ну, если у нас нет свободной воли, то чем мы занимаемся? А вот Панчин и Савельев выдвигают какие-то аргументы, приводят какие-то данные. Они пытаются побудить своих зрителей изменить их мнение. Но как? Ведь мнение их зрителей, если бы они были правы, оно было бы полностью детерминировано процессами, происходящими в коре их головного мозга, а эти процессы были бы детерминированы законами природы. И там бы просто не было никакого места для свободной воли. Там бы просто не было места для какой-то личностной активности. Вот. Поэтому, собственно, их доводы, они просто уничтожают сами себя. Материализм неизбежно отрицает сам себя. Потому что как только вы начинаете утверждать, что все ваши акты мышления и произволения — это продукт каких-то безличных и неразумных причин, вы тем самым убиваете свою собственную аргументацию. Мухаммад, то, что Иисус — стопроцентный Бог, это лишь ваша фантазия или болезнь. Для меня Бог — Аллах. Вы знаете, тут нужно обратиться к самому Иисусу и что он думал на эту тему. И когда мы открываем Евангелие, мы открываем свидетельства учеников, мы обнаруживаем, что Иисус постоянно, как прямо, так и косвенно отождествляет себя с Богом. Он говорит, что был с Отцом прежде бытия мира. Он говорит, что именно Он, Иисус, придет судить все народы в последний день. А это функция исключительно Бога. Божьих своими. Он говорит о том, что наше вечное спасение определяется тем, как мы отнесемся к Нему, Иисусу Христу. Он относит к себе те ветхозаветные пророчества, которые относятся к Богу. Апостолы постоянно говорят о Нем как о Боге. И что интересно, если мы обратим внимание, там, посмотрим на Коран, то в Коране говорится, что ученики Иисуса – это верные Божьи люди, что Всевышний их одобряет, Он их поддержит. И думаю, что нам стоит обратить внимание на то, что говорят апостолы. Потому что апостолы – это люди, которые знали Иисуса. Это люди, которые с Ним общались. Если нам узнавать какие-то слова и деяния Иисуса, то узнавать, очевидно, от апостолов. Владимир, сейчас началось возрождение агрессивного атеизма, и на полном серьезе утверждаю, что Иисуса и апостолов не было вовсе. Очень удобно, да. Как им отвечать, можно предоставить серьезные источники. Или бесполезно? Ну, источники, конечно же, есть. Если человек вообще говорит, что Иисуса не было, то я рекомендую книгу атеиста. Он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Атеист он все-таки, скорее всего. Ну, по своему определению, агностик, склонный к атеизму. Барт Эрман, «А был ли Иисус? Неожиданная историческая правда». Книжка называется «А был ли Иисус? Неожиданная историческая правда». Барт Эрман, автор. И он с позиции абсолютно неверующего человека, не верит в то, что Иисус не должен. Но он библеист, он специалист по Новому Завету. Он был первоначально таким суровым протестантским фундаменталистом, потом он понял, что Библия, она вот не соответствует представлениям, которые были в его общине. У него все посыпалось, он там стал атеистом, но не перестал быть исследователем Нового Завета. Он не верит, что Иисус Сын Божий, он не верит в его чудеса, он не верит в то, что он воскрес из мертвых, но он говорит, что то, что Иисус существовал как историческое лицо, это абсолютный кесамин. Абсолютно. Никто из тех, кто занимается исследованием этого вопроса, никто из специалистов не сомневается ни минуты, что Иисус существовал. И он там подробно объясняет, почему. Он подробно объясняет, почему теории мифологистов, которые отрицают историчество Иисуса, они совершенно неосновательны. Поэтому можно посмотреть Барт Эрман, а был ли Иисус. Есть согласие между всеми исследователями Нового Завета, в том числе и неверующими, что Иисус несомненно существовал, что апостолы несомненно существовали, что христианская церковь родилась из глубокой убежденности апостолов в том, что Иисус воскрес из мертвых. Есть среди исследователей Нового Завета атеисты. Пример есть такой очень известный исследователь, и он атеист. И он считает, что вера в воскресение возникла из-за того, что Петру было очень стыдно, что он отрекся от Иисуса. Петр очень переживал по этому поводу. Петру очень хотел, чтобы ему явился Иисус и его простил. И он себе нафантазировал, что да, вот так оно все и было. Потом Петр каким-то образом эту свою уверенность передал другим апостолам. Но тут интересно, что Людман не отрицает. Он не отрицает, что Иисус существовал, что Петр существовал, что Петр и другие апостолы проповедовали, что Иисус воскрес из мертвых. Он пытается это как-то объяснить, что вот, мне кажется, это объяснение абсолютно значит, за уж притянутым, но он пытается это объяснить, но не отрицает того, что Иисус был, и его ученики, он был распят, и его ученики вскоре после его смерти стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это мы знаем. То, что Иисус был, апостолы были, Иисус умер на кресте. Вскоре после его смерти апостолы стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, и из этого родилась христианская церковь. Вот это фактическая канва, которая... то вообще в теме все специалисты. Отрицать бытие Иисуса как исторического персонажа – это не признак атеизма, это признак невежества. Образованные атеисты спокойно признают, что да, конечно, Иисус был. Они не верят в Него как в Сына Божия, не верят в воскресение Его из мертвых. Это да, но они считают, что Он определенно был. То есть мы имеем в сухом остатке то, что Иисус был, и это не сам. У него были ученики, и это несомненно. И они проповедовали, что он воскрес из мертвых. Атеисты этой проповеди не верят. Но, как справедливо совершенно отмечает Вильям Уэйн Крейг, есть такой очень известный христианский философ и апологет. Вот, если кто понимает по-английски, то наберите Вильям Уэйн Крейг, очень советую. Ну, что-то переводилось даже по-русски. И он там говорит, что вот, итак, мы знаем, что Иисуса распяли, и что проповедовали, что он воскрес. Но что заставило учеников так себя вести? Что побудило их провозглашать, что Иисус воскрес из мертвых, идти за это на смерть? Что-то должно было произойти, какое-то событие, которое превратило людей из сокрушенных, подавленных, испуганных, которые исходили из того, что Иисус потерпел полное поражение. И тут нужно, конечно, подумать, а как вот, в чем причина? Что там какая-то дыра в форме воскресения, очень интересный такой оборот, который он использует, что там какая-то есть дыра в форме воскресения, и эту дыру надо чем-то заполнить. И вот обычно там неверующие исследователи, они просто говорят, ну, мы не знаем, что произошло, конечно. Но мы знаем, что он не воскресал. Но они исходят из того, что они с самого начала материалисты. Они исходят из того, что с самого начала никаких чудес не могло быть, воскресения не могло быть, Бога нет. реально сводится к материи. Но у нас есть причины считать, что материализм с самого начала ошибочен, что само наше существование как существ, обладающих сознанием и свободной воли, уже служит опровержением материализма. И как только мы перестаем держаться за материалистическую догму, у нас нет основания отрицать, что Христос действительно воскрес из мертвых. А то, что он существовал, этого не отрицают в том числе и атеисты. Юрий, вы говорите, что красота — это объективная реальность, ведь это суждение идет из вашей головы, а это уже субъективно. Ну так суждение, не знаю, о том, что вода мокрая, она же тоже идет из моей головы. Любой опыт, он осмысляется в моей голове, но этот опыт, он отражает некую объективную реальность. Когда я выхожу на улицу и говорю «день, светло», это мое суждение, которое отражает опыт в моей голове, но это отражает также объективную реальность, которая существует вне моей головы. Поэтому красота, она вполне себе объективна. И всякий раз, когда люди... там, ну, тот же Докинс там, или Хитчинс, вот атеисты, они призывают посмотреть на красоту природы, они призывают красиво, а не просто в их головах. Денис, мышление, моделирование мозгом окружающей реальности, критерии правильности мышления, эффективность этого моделирования. Если модель работает, доверяют, если нет, качества, в случае с религией называют бредом, вот и все, а вы кретин просто. Вы знаете, религия работает великолепно. Причем ложная религия работает великолепно, ту, которую я согласен считать ложной. Знаете, я читаю книжку про культы, и там был такой Уоррен Джефф, который был лидером группы, которая откололась от мормонов. Мормоны, они первоначально были многоженцы, потом на них власти надавили, им пришло новое откровение, а больше не многоженцы, и все уже, они теперь добропорядочные граждане, к ним претензий нет, но вот от них откололась группа, которая стала настаивать, что многоженство — это вот так и надо, и это на века, и там их, там двое каких-то было известных мужиков, но один из них — Уоррен Джефф, а другой я забыл. Ну, в общем, они из своей общины выгоняли всех юношей, женились на всех девушках, у них там какие-то десятки жен, сотни детей. То есть с точки зрения эволюции мужики продвинули свои гены, ну, на отлично просто. Никто, я не знаю, может, Чингисхан, там, говорят, Чингисхан очень сильно свои гены продвинул, но никто вот в обозримой перспективе вот настолько, вот так на отлично своих генов не продвинул. Я понимаю, что то, что они там исповедуют, это абсолютно ложная религия, но она отлично работает в смысле продвижения своих генов. То есть на самом деле эффективность не критерий истины. Человек может верить в какую-то ересь и чушь. И отлично это у него работает на продвижении его генов. И если говорить о продвижении генов как о цели эволюции, то мы видим, что атеисты — это вымирающий вид. Вот. Что касается мышления, моделирования мозгом окружающей реальности — не совсем так. Мышление предполагает еще момент сознания, момент некой отстраненности, приподнятости того, что я эту модель вижу со стороны. Вот можно говорить о том, что моделирование происходит, не знаю, там, где, в компьютере, в мозге животного. Но человек обладает именно сознанием. Поэтому мышление нельзя свести к моделированию. А почему для того, чтобы, Иван, принять мировоззрение, нужно обладать свободной волей? Предположим, у нас есть сложный робот, который может менять свои убеждения и парадигмы. Я могу обратиться к нему. Обладает сознание, не обладает убеждением. Вы не можете спорить с роботом. Нет, ну робот, допустим, мы можем создать некую имитацию, более-менее. Но в игре вы там, не знаю, вступаете в беседу. Там есть какое-то специальное слово, которое означает чисто программных персонажей, в отличие от других участников, которые заходят по сети, забыл его. Но эти персонажи, они же, да, они вступают с вами в беседу. Вы с ними можете переписываться, вы с ними можете чатиться, но это, мы понимаем, что это программа, это скрипты. Поэтому для того, чтобы принять мировоззрение, нужно обладать свободу. потому что когда ко мне обращаются с призывами рассмотреть их аргументы, это призыв к чему? Это призыв к моей свободной воле. Это призыв ко мне как к свободному, личностному, самосознающему субъекту, чтобы я вот рассмотрел их аргументы. Если бы я не был свободным, личностным, самосознающим субъектом, этот призыв был бы вполне бессмысленным. Да, это не будет убеждением в нашем понимании, но робот изменит свое поведение, будет вести себя так, будто он изменит свое мировоззрение. Да, но толку? Понимаете, у него же не будет сознания. Это будет в лучшем случае имитация. Это будет, не знаю, там, крабовые палочки из рыбы сурими. Это будет что-то вот... ну, сейчас уже это более-менее имитируется. Там, как человек в компьютерной игре, он там заходит и становится, не знаю, там, членом группы каких-нибудь первопроходцев, которые с ним разговаривают. Но мы абсолютно понимаем, что это имитация разговора. Это не, ни в коем случае не личность. Поэтому примеры такой имитации нам ничего не доказывают. В передаче у Серафима нейробиолог Черниговская признала, что есть последние эксперименты, доказывающие отсутствие свободы воли. На мой взгляд, чтобы доказать отсутствие свободы воли, у человека нужно предсказать его поведение в течение суток, пока это невозможно. Ваше мнение? Может, Черниговская имела в виду, что импульс мозга первичен, но в жизни мы принимаем решения сложнее, чем руки поднимать или нос чесать. Но это эксперимент Либета, так называемый. Причем Либет, он не считал, что они доказывают отсутствие свободы воли, потому что там как? Импульс у нас действительно может возникать помимо нашего сознательного контроля. Но у нас есть возможность на него реагировать. По отношению к нему мы принимаем свободные решения. Кроме того, решение почесать нос, там, по-моему, речь действительно шла о почесании носа, оно не является важным, оно не является имеющим для нас какие-либо последствия. Поэтому тут невозможно говорить о том, что здесь имеет место свобода, проявление свободной воли или ее отсутствие. На самом деле... Конечно же, нам импульсы приходят откуда-то из глубин подсознания. Мы их, они появляются, может быть, независимо от нашего. Ну, допустим, не знаю, там, приводил пример много раз, иду мимо киоска, там такие жирные-жирные сосиски. И они там с соленым огурцом. Вот чтобы сразу свести поджелудочную железу в преисподнюю. И... с одной стороны, ты чувствуешь соблазнительный запах, ты вспоминаешь о том, как жареный лук хрустит на зубах, ты вспоминаешь о том, какое все это жареное и жирное, а с другой стороны, ты вспоминаешь, что, во-первых, пост, а во-вторых, это вообще не надо есть, это не полезно. И ты принимаешь решение не делать это. И то, что у тебя возник импульс, ну или, допустим, не знаю, там в Фейсбуке ты прочитал какой-то комментарий, что ты там, не знаю, и у тебя возник импульс гнева, и тебе хочется сказать «сам ты земляной червяк», там, еще что-нибудь. А потом ты принимаешь решение по свободной воле, что это, ну, не надо на это тратить усилия. И таким образом существование каких-то импульсов, которые у нас возникают практически помимо нашей воли, оно же не доказывает отсутствие свободы. То есть природа, Алексей, то есть природа обладает свободной волей. Да, ее законы ведь ничем не детерминированы. Нет, конечно, природа не обладает свободной волей. Природа как раз, поведение природы, оно у нас описывается на языке безличных законов природы, которые все время действуют одинаково. Это признак материи, как мы вообще ее определяем. Материя – то, что подчиняется законам природы. Ничем похожим на закон, на свободную волю природа не обладает. Вы можете набрать просто в поисковике «Стивен Хокинг о свободе воли». И у него там длинный прогон в одной из его книг про то, что откуда берет свобода воли в материалистической вселенной. Ну и он объясняет, что неоткуда ей взяться. И хотя мы думаем, что свободны наши мысли, также детерминированы, как орбиты планет. Так, Станислав, у древних греков была философская предпосылка «целая больше сумма своих частей». То есть при определенном взаимодействии материальных элементов, в отдельности не обладающих сознанием, в целой системе возникновение сознания возможно. Это один вариант решения так называемой трудной проблемы сознания. Он называется переход количества к качеству или эмержентизм. Другой вариант решения трудной проблемы сознания — это иллюминитивизм, в котором сознание — совокупность материальных явлений, конвенционально называемое этим термином, то есть лингвистическая конструкция. Я вам скажу, как одна лингвистическая конструкция другой. Для того, чтобы строить лингвистические конструкции, мы должны обладать сознанием, как минимум. Это первичная необходимая предпосылка. Что касается перехода количества в качество. Да, к этой аналогии прибегает тот же Сёрль. Он говорит, что вот вода мокрая, но отдельные молекулы воды, они не обладают качеством мокрости. Вы не можете сказать, что вот эта молекула воды, она мокрая. Мокрость — это качество, которое возникает только когда этих молекул достаточно много. Но это аналогия, которая не является объяснением. Понимаете, аналогия совершенно нам не объясняет, каким образом возникает сознание свободной воли. Более того, появление сознания, оно бы, свободной воли, оно бы означало, что во Вселенной появляется причинность, которая не является материальной. То есть мы имеем дело с тем, что выходит за пределы материальной причинности. Да, конечно, знаете, вот как в примере с водой, мы не можем сказать, что отдельная молекула мокрая, там, а мокрость — то, что появляется, когда молекул много. Но это не помогает нам никак решить проблему сознания вообще. Я не думаю, что эта аналогия как-либо работает, потому что сознание — это переход на другую совершенно ступень. Вот мы не можем сказать, что каждая по себе молекула не обладает свободной волей, но когда молекул много, они обладают, потому что свободная воля предполагает выход за пределы материальной причинности вообще. Вот у нас одна молекула воды или огромное количество молекул воды, они все подчиняются законам природы. Их поведение детерминировано законами природы в любом случае. И поэтому сказать, что у нас достаточное количество молекул будет обладать свободной волей, невозможно, потому что в любом случае, если мы остаемся материалистами, у нас поведение этих молекул, оно определяется именно законами природы. Так. Музыка Моргенштерна объективна. Ваша демагогия, которую вы как полка повторяете. Вы знаете, я пытался слушать Моргенштерна для общего развития, и но это не музыка. Не музыка ни в каком смысле, и это даже не стихи. Денис, взгляд со стороны — это просто работа другого уровня системы. В случае с мозгом — это работа комплекса высших отделов. И там нет никакой мистики, а вы однозначно критик. Ну, смотрите. Ну, что значит другой уровень системы? Вот каким образом произнесение каких-то наборов слов решает нашу проблему? Этот другой уровень системы, он материален. Он подчиняется законам природы. Если он подчиняется законам природы, если он представляет собой просто вот набор неких сложных материальных процессов, мы остаемся с той же проблемой, которая у нас есть. Это значит, что все наши акты мышления и произволения точно так же определяются какими-то безличными, внеприродными событиями. То есть обращаться ко мне с порицанием «вы однозначно кретин» было бы бессмысленно, потому что я природный процесс в таком случае, как и вы. Обращаться к природному процессу с упреками, призывами, аргументами, это бессмысленно. Это все равно, что заклинать ветер или бурю. Они не являются не обладают сознанием, у них нет свободной воли. Обращаясь ко мне с аргументацией, вы тем самым показываете, что верите в существование у меня свободной воли. Панчев, Савельев. Считаю, что атеистическому мышлению можно доверять, потому что можно проверить, а религиозное и субъективное – нет. Минуточку, а как же его можно проверить? Потому что другая немножко, это, скажем так, ну, другой довод уже совершенно. Потому что, когда мы говорим о том, что что-то можно проверить, мы уже исходим из того, что нашему мышлению можно доверять в целом, нашей способности думать. Когда нашей способности думать можно доверять, когда она ведет нас к атеизму, но нельзя доверять, когда она ведет нас к атеизму, это вещь абсолютно произвольная. А если наш мозг есть просто природный процесс, который детерминирован природной причинностью, то он не может мыслить вот, в принципе никак. Ему никак нельзя доверять. Понимаете, я когда-то смотрел научно-популярный фильм, не имеющий отношения к христианской вере, и там двое ученых беседуют, и один из них говорит: я вот не понимаю одного, как эволюция наделила меня мозгом, способным размышлять о квантовой физике. Действительно, квантовая физика для выживания в джунглях абсолютно бесполезная вещь. Если все наши мыслительные способности сформированы бесконечной борьбой за еду и самок, то они неприменимы к квантовой физике. Но что касается проверить научное мышление, понимаете, я большой поклонник научного мышления. Ошибка Савельева с Панчиным не в том, что они доверяют научному мышлению, а в том, что они его превращают в религию. Научное мышление, научный метод имеет свои границы. Научная проверяемость имеет свои границы. 100 лет назад расовая теория была научной. Ученые-мужи, уважаемые, писали научные труды про то, что австралийские аборигены – это переходная форма от обезьяны к, собственно, человеку. Что человек – это... Вот был в том представлении только представитель тевтонской расы, там, житель северо-западной Европы. Там. Немцы, англичане, может быть, часть французов. А все остальные переходные формы. И это была наука. Люди... Евгеника была наукой, социал-дарвинизм был наукой, много что было наукой. Люди считали, что это проверяемо. И поэтому любой трезвый ученый, любой серьезный ученый не... восторженный пропагандист, а серьезный трезвый ученый, который, вот, знаете, есть интересные лекции в этой в Teaching Company. Любой серьезный ученый, он исходит из того, что все-таки научное познание, оно, конечно же, очень важно, оно ограничено. Но это хороший, важный вопрос, мы о нем поговорим в следующий раз, мне уже пора сворачиваться. Большое вам всем спасибо за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».